Слава Богу, братья и сестры, за еще одну возможность, которую всем нам предоставляет Бог. Есть разные в нашей жизни с вами моменты, когда мы встречаемся с разной атмосферой. Ну, я имею в виду, есть морской климат, есть горный климат, есть лесной климат. И иногда врачи, они используют такой метод оздоровления, когда человеку говорят: вам надо изменить климат. Многие дети, которые у нас в Белоруссии проживают, особенно в Могилевской области, они были подвергнуты большой дозе радиации. И интересно, врачи в плане рекомендаций на оздоровление, они говорят: вам нужно ваших детей хотя бы на один месяц в году вывести в другой климат, для того, чтобы организму немножечко как-то его тонизировать на то, чтобы он мог пытаться немножко здоровее себя чувствовать. Так вот, братья и сестры, иногда отдельной категории людей, больным, им советуют: вам нужен морской климат. Человек поехал на берег моря, подышал соленым воздухом, ему стало легче. Другому советуют: вам нужен лесной. Третьему: вам нужен горный климат. Есть такой способ оздоровления, когда человек просто меняет климат. Я вам хочу сегодня всем сказать, знаете, у нас с вами есть одна великая, великий приоритет. Потому что мы с вами можем иметь не горный климат и не морской. Мы можем с вами иметь климат, который нам создает в нашей жизни Дух Святой. И если ты себя начинаешь духовно плохо чувствовать, ты чувствуешь себя духовно нездоровым, то тогда есть один очень прекрасный совет. Пожалуйста, постарайся поехать туда, где есть атмосфера Святого Духа. Она очень здорово оздоровляет. И если ты чувствуешь себя, что ты уже не очень хороший муж, или ты чувствуешь, что ты уже раздражительный отец, тогда есть один прекрасный совет. Отправляйся как можно скорее не на море, не в горы и не в лес, а как можно скорее отправляйся в ту атмосферу, где есть атмосфера Святого Духа, потому что Дух Святой лечит, исцеляет. Из такого общения человек возвращается абсолютно другой. У нас в Беларуси один уже в пожилых годах человек, он говорит: я когда вспоминаю моих родителей, то мы, говорит, дети, мы всегда радовались понедельнику. Знаете почему? Потому что в воскресенье родители были на служении. И он говорил, что всегда в понедельник после служения родители были намного добрее к нам, чем в субботу, когда уже до воскресенья оставалось буквально несколько часов. И они сами замечали, побывав в воскресенье на служении, в понедельник родители добрее. Поэтому нам с вами очень важно искать атмосферы Божией, которая нас с вами созидает. Итак, тема нашего сегодняшнего общения – вокруг Божьего Слова, она ныне перед вами, она гласит так: мнение о тебе. Это не секрет, что мы с вами живем на планете Земля, и вокруг нас с вами окружают подобные нам с вами люди. Мы все, живя среди людей, своими словами и поступками формируем у них о себе мнение. Это не секрет. Когда вы разговариваете с другим человеком, вы произносите слова, вы выражаете какую-то мимику, вы своим взглядом показываете, вы раздражительный, вы добрый, вы сострадательный. И наши поступки, наши слова, наш образ жизни, он неминуемо отражает на то мнение, которое о нас складывается у других людей. И если вы достаточно смелые люди, то вы даже, быть может, иногда можете подойти один на один и человеку сказать: а какое у тебя обо мне мнение? Но иногда, наверное, надо быть очень сильно готовым, чтобы, услышав мнение, не упасть в отчаяние. Потому что иногда мнение у нас о себе намного лучше, чем мнение у других о нас. Не правда ли? Потому когда ты о себе уверен, что ты хороший, и вдруг отважился и спросил кого-то: а какое у тебя мнение обо мне? И он вам, закладывая пальцы, начнет перечислять ваши недостатки, о которых вы даже и не подозревали. Иногда для вас это может быть очень серьезным потрясением. Но правда состоит в том, что наши слова, наши поступки, наш образ жизни, его замечают другие люди. Другие люди за нами наблюдают. И у других людей о нас с вами складывается мнение. А теперь давайте зададим следующий вопрос. Что они рассматривают в нас, когда формируют свое мнение? Что люди рассматривают в нас, когда они формируют о нас с вами свое мнение? Но я вам предложу несколько таких подпунктов, которые отчасти очень серьезно влияют. Скажите, может ли внешность влиять на мнение людей о нас? Если быть откровенными, то, конечно, да. Если твоя внешность привлекательная, мнение может быть положительное. Если твоя внешность в себе имеет какие-то маленькие отклонения или какие-то недостатки, это надо быть откровенными, это влияет. Влияет на мнение других людей, наш рост. Влияет ли наш с вами рост на мнение людей о нас? Конечно, влияет. Даже вы можете обратить внимание, что среди школьников, если кто-то из них высокий ростом, то у других о нем и соответствующее мнение. Они говорят, нет, лучше к нему не прикасайся. Смотри, какой он высокий. Смотри, какой у него рост. Следующий пункт – нашу физическую силу. Влияет ли наша физическая сила на мнение у людей о нас? Конечно же, да. Если ты сильный, то о тебе и мнение. Особенно в этом мире это очень-очень популярно. Почему? Иногда люди, желая о себе мнение улучшить, они только то и делают, что носят гантели, поднимают штанги для того, чтобы иметь плечи пошире, руки побольше, для того, чтобы мнение о себе изменить. Потому люди рассматривают нас, они формируют мнение. Что еще они могут брать во внимание? Мое материальное положение. Скажите, это влияет на мнение? Конечно, влияет. Выглядит так, что человек, который состоятельный материально, вокруг него и друзей почему-то много, да? И каждый из них пытается именно к нему прильнуть и сказать, и я хочу быть в числе твоих друзей. А от чего? От того, что материальное положение таково, что, быть может, какое-то евро достанется с кармана богатого человека и тому, который набивается в друзья. Следующее. Нами занимаемую должность. Если быть откровенными, то правда состоит в том, что люди очень серьезно ориентируются на то, кем человек работает, кто он по профессии, кто он по образованию. И в этом нет ничего странного. Люди, когда вы даже можете знакомиться очередной раз, люди могут спросить у вас, как тебя зовут, ты откуда? И не исключено, что следующий вопрос будет звучать следующим, а кем ты работаешь? И если ответ будет следующий, дворником, а, понятно. А если ответ будет следующий, директором предприятия? А, правда есть разница? Люди формируют о нас мнение. Они о нас формируют мнение. А что же они рассматривают в нас? Они могут рассматривать нашу внешность, могут рассматривать наш рост, физическую силу, наше материальное положение, нами занимаемую должность. Это то, что люди берут во внимание. Попросту говоря, мы можем это сформулировать следующими словами. Нашу речь и поступки. Они тоже очень тщательно всматриваются. Итак, это то, что люди рассматривают в нас, когда формируют о нас с вами свое мнение. Желая о себе оставить хорошее мнение, мы вынуждены с вами подстраиваться под вкусы людей. Если вы, к примеру, являетесь человеком, который работает у какого-то состоятельного бизнесмена, и этот бизнесмен, у него есть свои собственные вкусы. Ну, образно говоря, у него есть определенный вкус, на каком автомобиле вы должны ездить. У него есть определенный вкус, какого цвета костюм у вас должен быть. И теперь ваша задача, чтобы хозяина не прогневать. Не правда ли вы будете подстраиваться под его вкусы? Или я ошибаюсь? Это так на самом деле есть. Вы будете стараться одеть костюм такой, который бы его не раздражал. Вы будете стараться произносить слова, которые бы его не раздражали. И в этом отношении есть опасность. В этом есть опасность стать человекоугодником. Почему в этом есть опасность? Потому что человек в таком случае может стать личностью, которая как хамелеон подстраивается под ту среду, в которую оказался. Оказался он среди людей, которые любят, простите меня, рок-музыку, он делает вид, что он рок-музыкант. Оказался он среди людей, которые любят Пушкина и Тургенева, он уже очень глубокий исследователь и знающий толк в творчестве Пушкина и Лермонтова. Если мы с вами главным или приоритетным в своей жизни поставим вопрос, главное, чтобы люди обо мне имели хорошее мнение, тогда многие из нас могут себя загнать в очень неловкую ситуацию. Почему? Потому что сколько людей, столько и мнений. Вы, желая угодить одному, начнете разочаровывать второго. Начиная угождать второму, будете разочаровывать первого. Но при всем этом мы можем теперь смело задать следующий вопрос. А что тогда, если вдруг я о себе у другого человека создам плохое мнение? Что нам угрожает, если кто-то из людей о нас будет иметь плохое мнение? Что мне угрожает? Вообще, что за собой может повлечь, если я своим образом жизни у другого человека о себе сложил плохое мнение? Я просто предложу вам несколько вариантов. Перестанут с нами разговаривать. Это правда? Это так есть. Если вдруг ваш образ жизни, ваши поступки, ваши слова и все другое, на чем акцент делает другой человек, он о вас сформирует мнение и скажет, что плохой, нехороший, он мне не нравится, он мне не по сердцу. Чем для вас это опасно? Перестанут с вами разговаривать. Что может быть еще? Перестанут на нас обращать свое внимание. По сути дела, им будет все равно. Или тебе хорошо, или тебе плохо, у тебя горе, или у тебя радость, и им все равно. Следующее, да, согласен. Следующее, им не будет дела до наших проблем. Им не будет дела до наших проблем. По сути своей, оно будет выглядеть следующим образом, что у вас есть какие-то трудности, а человек, у которого о вас плохое мнение, он вам скажет, мне все равно. Мне твои проблемы не интересуют. Мне твои трудности, они далеки от меня. Что еще может быть еще большим для нас последствием? Нам могут начать делать зло. Если о вас у кого-то плохое мнение, с вами не только могут перестать разговаривать, с вами могут не только перестать общаться, не только могут перестать на вас обращать внимание на ваши проблемы, они даже могут начать делать вам зло. Что самое страшное может, чем может закончиться, могут лишить нас жизни. Когда уж очень сильно ты кого-то разочаруешь, сохрани нас с вами Бог. Но правда состоит в том, что это может закончиться, потому что сколько людей в этом мире, на которых осуществляются заказные убийства, до такой степени он кому-то не нравится, что другой на него нанимает убийцу, и он его лишает жизни. И один из главных факторов состоит в том, что у человека о другом человеке очень плохое мнение. Он может сначала перестать разговаривать, потом перестать обращать внимание, потом может попросту не обращать никакого вообще внимания на ваши проблемы, на ваши трудности. Он может после этого начать делать вам зло, а в конечном итоге может просто лишить вас жизни. Это то, что за собой влекут последствия со стороны того человека, у которого о нас плохое мнение. Но Иисус нам сказал сами следующие слова. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Матфея 10:28. Когда Иисус пытался по этому вопросу прояснить ситуацию, то Он своим ученикам говорил, «Я вам советую не бояться. Я вам советую, чтобы прежде всего вы не делали приоритетным свою жизнь, чтобы угодить другим людям». Я вам говорю, не бойтесь убивающих тело. Не бойтесь людей, которые могут от ненависти к вам, могут лишить вас жизни. Но лучше испытывайте страх перед тем, в чьей руке вечная жизнь или вечное наказание. Кто им является? Им является святой и всемогущий Бог. Исходя из этого, мы можем с вами сказать следующее. Кроме людей, о каждом из нас имеет свое мнение и всемогущий Бог. В таком случае разумно задать следующий вопрос. А что рассматривает Бог, когда о нас формирует свое мнение? Что рассматривает Бог, когда Он формирует о нас с вами свое мнение? Может, наш рост? Вообще, скажите, мнение Бога о нас – очень существенно влияет наш с вами рост – Нет. Может, нашу физическую силу? Скажите, мнение Бога о каждом из нас, насколько оно взаимосвязано с той силой, которую ты имеешь в своем теле? А никак не связано. Может, наше материальное положение? Может, у Бога лучшее мнение о том, у кого больше денег, чем о том, у кого денег нет? Я уверяю вас, Бог не рассматривает ни наш рост, ни нашу физическую силу. Он не рассматривает ни наше материальное положение. И более того, Он даже не рассматривает занимаемую нами должность. Это на мнение Бога о нас никак не влияет. Что является правдой, это влияет на мнение других людей о нас. Но это никак не влияет на мнение Бога о нас. Но что же тогда Бог берет во внимание? Он берет во внимание наше с вами сердце. Оказывается, в поле Божьего внимания, когда Он о нас формирует свое мнение, в поле Его пристального исследования является не наш рост, не наше образование, не то, сколько ты зарабатываешь или кто ты по профессии. Для Бога главным, краеугольным, крайне значительным является то, кто ты по состоянию твоего сердца. И вот это тексты из Священного Писания, которые об этом говорят. Бог рассматривает наше с вами сердце. Книга Притчи 24:12 написано так. «А испытующий сердца разве не знает?» Бог – испытующий сердца. Книга пророка Иеремии 11:20. «Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы». Бог – испытующий сердца. Следующее. Римлянам 8:27. «Испытующий же сердце знает, какая мысль у духа». Знаете, братья и сестры, в этом есть одна интересная поучительная мысль. Я хочу вам сегодня предложить, вот если кто-то из вас побудет в гостях, а потом вернется обратно, и будучи в гостях, вы, к примеру, обратите внимание на какого-то певца, который сольно пел в собрании, а потом приедете вы домой, и вы пожелаете рассказать кому-то из своих родных. Скажите, как вы будете описывать человека, который пел в служении? Что, какие вы будете использовать критерии, чтобы его описать? Ну, я думаю, вы будете говорить, это человек лет 35. Рост у него, ну, может быть, где-то 1,70 м. Что касается его волос, мне кажется, они там белые, а цвет глаз, ну, было далековато, но, мне кажется, зеленые. А какой был костюм такой-то, а обувь такая-то и так далее, а рубашка такая-то. Не правда ли? Так мы описываем. А теперь позвольте мне спросить у вас, кто из вас может сказать, какого цвета были волосы у отца Иоанна Крестителя? А кто из вас может сказать, какого роста был Корнилий? Удивительно. А вы знаете, что в Писании написано описание их? За Захарию, отца Иоанна Крестителя, написано «по правде Божией непорочный». Оказывается, Бог, описывая человека, использует совсем другую систему измерения. За Корнилия не написано ни цвет глаз, ни цвет волос, ни его рост, но написано «муж». Благочестивый. Сестры и братья, я хочу, чтобы мы на этом могли сориентировать свое внимание. Самое главное, когда нас на небесах описывает Бог, я уверяю вас, Он даже не называет ваше место жительства. Я думаю, Он даже не перечисляет количество учебных заведений, которые вы прошли, и они позади. Знаете, что Он говорит? Он говорит о том, что наполняет наше и мое сердце. Он говорит, благочестивый, миролюбивый, миротворец. Вот что описывает Бог о нас с вами. Мы, когда описываем друг друга, мы говорим, лет 40, цвет волос такой-то, глаза такие-то, рост такой-то. А Бог, когда описывает нас, у Него совсем другие критерии измерения. Он исследует сердце. И в этом отношении в Писании много написано, что за Иуду, к примеру, написано, дьявол положил ему в сердце предать И когда Бог мог описывать Иуду, Он мог говорить: предатель, корыстолюбец, тот, который опускал руку в ящик, в которую люди жертвовали деньги Иисусу на служение. Вот почему очень важно понять, Бог о нас, формируя свое мнение, Он во внимание прежде всего берет наше с вами сердце. Не правда ли это очень здорово? Нас с вами поощряет немножко по-другому посмотреть на этот мир. Нам с вами очень главное и очень важно понять. Вообще мы это чуть ниже это отметим, но на данном этапе давайте поймем. Главное для нас не оставить о себе хорошее мнение у людей. Главное для нас, чтобы хорошего мнения о нас остался всемогущий Бог. Потому что наша жизнь, она не в руке никакого человека. Наша жизнь в руке всемогущего Бога. Бог рассматривает сердце. Один из текстов Писания, который, я думаю, многим из вас, он очень хорошо знаком, и мы не раз и не два в своей жизни обращались к этим текстам. Он написан в первой книге Царств, 16:7. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его». Вот неправда так смотрим мы? На вид его и на высоту роста. Мы смотрим, как одет, как говорит, как себя ведет, как встал, как сел, как пошел. Мы смотрим на вид и на высоту роста. А Господь говорит: я отринул. Но подожди, Господи, у него же такой хороший рост. Он так хорошо выглядит. А Бог говорит: я смотрю не так. Я не на этом сосредотачиваю свое внимание. Так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, на то, что он видит, на то, что доступно его взору. Бог говорит, а Господь смотрит на сердце. Исходя из этого, я хочу следующие моменты чуть позже отметить. Давайте еще. Бог рассматривает наше сердце. Обратите внимание, вот слова, которые Бог сказал о Соломоне. «И сказал Бог Соломону: за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, души неприятелей твоих, а просил себе премудрость и знания, чтобы управлять народом моим, премудрость и знания дается тебе, а богатство и имение, и славу я дам тебе такие, подобных которым не было у царей прежде тебя, и не будет после тебя». Вторая книга Паралипоменон, 1 глава с 11 по 12 стихи. Обратите внимание, Господи, а почему ты Соломону дал премудрость? Что ты в качестве основной причины взял? Тебе понравилось, что он стал сыном Давида? Господь, почему ты Соломона наделил мудростью? Потому что Соломон был определенного роста, он по-особенному выглядел, у него было особого склада выражения лица. Господи, почему ты умудрил Соломона? Я хочу, чтобы вы эти выделенные слова могли прочитать для себя, для своего сердца. За то, что это было на сердце твоем. Братья мои и сестры, наделить тебя Бог благословением большим или меньшим определяет не рост, не цвет твоих глаз, а то, что у тебя на сердце. Состояние твоего сердца очень важно по отношению к Богу. Если у тебя на сердце будут Богу угодные вещи, Бог от своей славы не пожелает, не пожалеет для тебя своих щедрых даров и подарков. Потому что у Бога главный акцент в его тщательном рассматривании – это сердце. Если вы вместе со мной вспомните из Евангелия от Матфея 2 главы фрагмент, когда волхвы пришли в Иерусалим. Я думаю, вы помните, что волхвам была дана путеводная звезда. И эта путеводная звезда их вела. Вот чудеса. Путеводная звезда ведет волхвов. А теперь задайтесь вопросом. Волхвы, а что у вас было в сердце? Пожалуйста, поделитесь, что у вас было в сердце? Волхвы, когда пришли к Ироду, они желание своего сердца выразили следующими словами. «Где родившийся царь иудейский? Мы хотим поклониться ему». Волхвы, вы в своем внутри, в своем сердце имели желание «хотим поклониться царю царей». И когда Бог с небес говорил: «Это на сердце у вас? О, я рад помочь, чтобы вы это могли осуществить. Вот вам путеводная звезда». А вы со мной вместе можете увидеть, что, однако, и у Ирода было такое желание. Или не было? Было. Он сказал: «Пойдите тщательно, разведайте и скажите мне, чтобы и мне пойти и поклониться». Удивительно, скажите, а почему тогда Ирод не имел путеводной звезды? Почему Ироду никто не освещал путь? Где найти этот домик, где лежит царь царей? Знаете почему? Потому что у Ирода в сердце не было правильного желания. Он выразил это словами, но это не соответствовало сердцу. Он в младенце Иисуса видел конкурента на его царский трон. И когда он говорил слова и, наверное, имел еще и выражение лица такого миролюбивого человека: «Разведайте и вы, чтоб и мне пойти и поклониться». Но Бог знает сердце. Он говорит: «Ирод, ты говоришь слова, которые полностью не совпадают с сердцем. Когда же волхвы говорили: мы хотим поклониться, Бог говорил: у вас это на сердце? О, мне это так угодно. Тогда вот вам и путеводная звезда, чтобы вы могли осуществить то, что является угодным мне в вашем сердце». Если мы с вами имеем в своем сердце правильные желания, тогда мы от Бога кандидаты на Его руководящие, благословенные звезды, которые могут и путь осветить, и тропу указать, как прийти и сделать то, что угодно всемогущему Богу. Слава Иисусу Христу! Если кто-то из людей, имея какой бы то ни было талант, если у него главное в своем сердце желание, надо сделать себе имя. Если это певец, и он имеет главное приоритетное желание, надо дисков побольше продать. Надо как можно больше размножить, заработать, в карман положить. Послушайте, если люди имеют это главное и приоритетное, я уверен, ты теряешь Божье содействие. Потому что Бог никогда, никогда не содействует тому, у кого материальные цели являются первостепенными. Если же у человека желание: «Боже, ты дал мне талант петь, и я хочу от сердца тебя славить. Я хочу этим талантом быть благословением для тех, кому тяжело, кому трудно, кто изнемогает, кто опускает свои руки, не может больше двигаться вперед, а ты в своем сердце говоришь: Бог мой, я хочу талантом от тебя мне данным принести благословение другим людям». И если это в сердце, то Бог и даст благодать, и даст благословение, и даст время и место, чтобы тебе дали и микрофон, и ты мог этим талантом служить. А если у тебя корыстная цель, то у Бога есть средства, как лишить тебя Вифлеемской звезды, чтобы поставленную цель ты до нее не дотянулся. И тогда будешь 15 раз у служителей просить: «Ну, пожалуйста, ну я хочу спеть». А в сердце только одно: хочу имя себе сделать. Хочу заявить о себе. Хочу, чтобы обо мне узнали. Если эта цель неправильная, у Бога есть шлагбаумы, которыми Он и останавливает. Почему мы с вами об этом говорим, братья? Сестры, очень важно, что является движущим фактором состояния твоего сердца. Бог, Он рассматривает наше сердце. Мы можем жить так, чтобы хорошее мнение о нас имели люди, либо чтобы хорошее мнение о нас имел всемогущий Бог. Можем ли мы с вами жить так, чтобы все люди имели о нас хорошее мнение? Очень интересный и поучительный вопрос. Могу ли я жить так, чтобы все, кто меня знают, все обо мне говорили: «Ой, он вообще прекрасный, он великолепный». Я хочу в этом отношении вас разочаровать и сказать: нет. А почему? Так как не все мы с вами можем быть богатыми. Если людям в этом мире нравятся богатые, скажите, все могут быть богатыми? Мне кажется, на всех в мире денег не хватит, чтобы их в одинаковой мере положить всем в карманы. Мы с вами не можем занимать все высокие должности, потому что Бог так усмотрел, кому-то дал умственный потенциал меньше, кому-то больше, никого не унижая. Но при этом мы не можем с вами иметь все высокие должности, мы не можем все быть богатыми, мы не можем быть все высокого роста, кто-то рождается низкого роста. А есть люди, которым нравятся только высокие, И как же теперь низкому ростом сделать так, чтобы у высокого было хорошее мнение о нем? Не знаю, ты себе не прибавишь роста даже и на локоть, потому что Бог тебе дал такой рост. Итак, если вы задаетесь вопросом, могу ли я жить так, чтобы все без исключения люди были обо мне хорошего мнения, я хочу вас разочаровать и сказать «нет». Потому что одним нравится соленое, а другим сладкое. Одним нравится горькое, а другим кислое. Одним нравятся высокие, а другим низкие. Одним нравятся глаза голубые, а другим зеленые. Одним нравятся блузки, а другим нравятся костюмы. И в этом отношении, если вы будете стараться угодить всем, вы не угодите всем, это невозможно. И если об этом задать следующий вопрос, а можем ли мы жить так, чтобы Бог о каждом из нас имел хорошее мнение? Жить так, чтобы все люди о тебе имели хорошее мнение, невозможно. У всех людей разные мнения. Ты не можешь раздвоиться и одновременно иметь правильный цвет волос и правильный костюм. Не можешь. А можешь ли ты жить так, чтобы Бог о тебе имел хорошее мнение? Как вы считаете? Мой ответ звучит следующим образом. Да. Так как все мы можем позаботиться о чистоте своего сердца. Я не знаю, приятно ли это для вас. Для меня это очень и очень и очень огромное благословение. Знаете почему? Потому что я могу жить так, что обо мне будет плохо думать тот, тот или тот. И для меня это не главное. Для меня главное жить так, чтобы обо мне был хорошего мнения Всемогущий Бог. И для нас с вами сегодня должны быть приоритетны. Есть люди, которые главное в своей жизни поставили следующее. Мне нужно жить так, чтобы диакон не увидел, пресвитеру не рассказали и хотя бы не донесли епископу. И человек живет перед глазами других людей. Он прячется, лукавит, не до конца все рассказывает. А есть люди, которые, по сути дела, в своем сердце сказали следующее. Есть Бог сердцеведец. Я от диакона могу спрятать, от пресвитера могу укрыться, я могу далеко уехать от епископа, но от Бога я никуда не денусь. Он знает все. И если ты в этом отношении расставляешь правильно приоритеты, ты живешь, не ориентируясь на мнение людей, а живешь, ориентируясь на мнение всемогущего Бога. И что есть очень прекрасного в этой вести? Братья и сестры, каждый из нас, присутствующий сегодня в этом служении, ты можешь быть человеком, о котором Бог хорошего мнения. Почему? Потому что Бог смотрит не на твой возраст, не на цвет твоих глаз, не на твой рост и не на твою профессию. Бог смотрит на состояние твоего сердца. А иметь чистое сердце – это то, что в твоей власти. И потому мы с вами можем быть людьми, которые людям не могут угодить всем, но мы можем быть людьми, которые все могут угодить всемогущему Богу, потому что Бог в качестве ориентира в нашей жизни рассматривает наше сердце. Я думаю, это прекрасно. Я думаю, это прекрасно. Я думаю, это просто великолепно. Мы можем жить так, чтобы хорошее мнение о нас имели люди, либо чтобы хорошее мнение о нас имел Бог. Вот в притчах 29-25 написаны такие слова. «Боязнь перед людьми ставит сеть». Скажите, что такое боязнь перед людьми? Это состояние страха хотя бы как-то не огорчить того или другого человека. Обратите внимание, это очень серьезно повлияло даже на царя Саула. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Саул, а чего ты сделал грех? Да я народа побоялся. У народа вкус изменился». И я так побоялся, чтобы хотя бы с изменением этого вкуса на меня не пришел их гнев. А ты знаешь, дорогой друг, что гнев человека ничего для тебя не сделает. Гнев человека для тебя не опасен. Что является правда опасным, если на тебя прогневается Бог. Вот что важно. Потому что даже начальник, который у тебя, где ты работаешь, он подчинен всемогущему Богу. Вот почему в Писании написано «боязнь перед человеками». То есть, если ты приоритетным в своей жизни сделал, только бы люди обо мне имели хорошее мнение. Я хочу сегодня тебе сказать, для тебя это станет сетью. Потому что люди своими капризами тебя заставят делать то, против чего возражает Бог. И я думаю, что христианин на земле, он не призван угождать людям в угоду их сиюминутным прихотям. Захотелось того или другого, человек призван жить на земле, угождая всемогущему Богу и Его святой неизменной воле. Аллилуйя! И у Бога Его вкусы и Его ценности, они у Него не меняются. Они у Него не имеют ни тени перемен. Еще один пример, который, ну, очень прекрасный. Писание говорит, начало мудрости, страх Господень. Ты можешь жить и иметь страх перед людьми. Что для тебя в этом есть опасного? Ты можешь попасть в сеть. Потому что, имея желание не прогневать людей, имея желание угодить другим людям, ты можешь прийти к поступку, который людям понравится, но зато Бога это огорчит. А ты можешь с другой стороны, ты можешь сказать, для меня не страх люди, для меня есть приоритетным страх перед всемогущим Богом. Притча 1.7 написано, начало мудрости – страх Господень. Я хочу из этого повествования книги Исход, 1 главы 17 по 19 стиха, вместе с вами отметить это. И повивальные бабки боялись, но повивальные бабки боялись Бога. Фараон на то время сказал, итак, повивальные бабки, если вы увидите, что у евреек рождается мальчик, что нужно делать? Умертвлять. Но обратите внимание, что здесь написано, но повивальные бабки боялись Бога. Послушайте, бабкам повивальным сказал не мастер, не начальник, фараон. Самое первое лицо в стране, он им лично сказал, не вздумайте ослушаться, мальчиков надо убивать. А повивальные бабки сказали, наш страх не перед тобою, фараон, наш страх перед всемогущим Богом. А наличие этого страха – это источник мудрости. И читаем дальше. «И не делали так, как говорил им царь египетский. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины, не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придут к ним повивальная бабка, они уже рождают». Знаете, что здесь я хочу вам отметить? Когда повивальные бабки имели страх перед Богом, и их призвал фараон, то в этот самый момент наличие страха в их сердце стало причиной Божьей мудрости, которыми их наделил Господь. И они перед фараоном говорят, вся причина не в нас. И очень мудрый дают ответ, потому что египетские женщины здоровы, и прежде чем мы придем, они уже рождают. Я хочу в этом отношении вам сказать, извиняюсь, израильские женщины здоровы. И в этом отношении я вам хочу сегодня сказать, ты хочешь быть мудрым? Ты хочешь в любых жизненных ситуациях мудро ответить, мудро сказать, послушай, не иди на поводу этого мира, не занимайся человекоугодничеством, стань человеком, который занял принципиальную позицию перед Богом и сказал, Бог мой, ты мой страх, ты мой трепет, ты есть тот, которому я от сердца хочу угодить. И я уверяю вас, если вы в этом отношении равны, как и я, имеете приоритет на страх перед Богом, у Бога достаточно мудрости, чтобы вас наделить своим благословением, когда вроде бы жестокий человек вас прижмет к стене и начнет у вас чего-то спрашивать. Иногда, знаете, доходит до, в отношении мудрости до интересных таких моментов. Я этот фрагмент быстренько сейчас расскажу. На Украине, в городе Виннице, один молодой человек, он сел в автомобиль и взял права своего родного брата. И вот получается, что когда его остановил работник ГАИ, или как на вашем языке полиции, он ему говорит, пожалуйста, документы, он отдает документы, а офицер полиции смотрит в документы и смотрит на него. В документ и на него. И говорит: слушай, так ты же на чужих правах ездишь. Ах ты такой-сякой, ну-ка пойдем. И повел его к сидящему в автомобиле еще старшему по званию офицеру. Он отдает ему документы и говорит: ты представляешь, он на чужих правах ездит. Он встал с автомобиля, взял права и сравнивает. Смотрит туда и на него, туда и на него. И говорит: что ж ты на чужих правах ездишь? А он говорит такую фразу. Она на украинском языке, но я ее на русском скажу, потому что по-украински мне произнести тяжело. И он говорит такие слова этому офицеру, который держит права. Он говорит: дядька или дядя, дядя, вот что бы вы сказали, если бы на вашу фотографию сказали, что это не вы? Он держит права, а он ему говорит такие слова: дядя, а вот что бы вы сказали, если бы на вашу фотографию сказали, что это не вы? А он так смотрит, закрыл документы и говорит: ты правду говоришь? На, езжай. Он собрался и уехал. Скажите, он неправду сказал? Нет. А как же он вышел из этой ситуации? Я вам хочу сказать, если твое сердце открыто для Божьей мудрости, у Бога есть каналы, как тебя ею наделить. Но только источником мудрости является не множество книг, являются не какие-то хитрые кривые пути, а является страх перед Богом. И если ты приоритетно имеешь страх перед всемогущим Богом, тогда у Бога есть щедрый дар для тебя, наделить тебя мудростью. Даже когда, как повивальных бабок, тебя призовет к отчету не начальник, не директор, а царь твоей страны. Бог тебя не оставит и там умудрит так, что ты выйдешь оттуда победителем. Повивальные бабки не испугались фараона, а Саул, царь, испугался людей. И вы видите, страх перед людьми Саула завел в сеть, потому что сделал то, что отвернуло от него мнение Бога. А повивальные бабки, не имея страха перед царем, а имея страха перед Богом, даже давая отчет фараону, ответили настолько мудро, что у фараона и не было никаких санкций штрафных против повивальных бабок. Можно быть великим перед людьми, но малым перед Господом. Валтасар, царь, был велик перед людьми. Написано так: Валтасар, царь, вот его статус, царь, сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Можно быть великим перед глазами этих людей. Я думаю, что многие смотрели на Валтасара и говорили: везет же ему, конечно, царь. Смотри, какие у него возможности для тысяч вельмож. Может устроить праздник. И кто-то со стороны мог смотреть на Валтасара и говорить в своем сердце: эх, как бы я хотел быть на его месте. Такой великий человек, столько денег, такой праздник может сделать. Не правда ли это является иногда искушением для нас, живущих на земле? Кого-то видим богатым и в своем сердце говорим: эх, мне б на его месте. Надо ж, такое день рождения сделал, или такую свадьбу отыграл. И иногда это является причиной низкой зависти. Но можно быть высоким перед людьми, но обратите внимание, тот же самый Валтасар. Вот мнение Бога о нем. Текел – это те слова, одно из тех слов, которое было написано на стене, когда он, осмелившись пить из сосудов золотых, которые были с дома Бога живого. И когда он так высоко превознесся над собой, то тогда вышла рука, и которая написала одно из слов, было «текел». Что она обозначает? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Валтасар, подожди, ну а тебе очень высокого мнения люди. Да, но очень низкого мнения Бог. Оказывается, не все, что очень высоко возносят люди, высоко возносит Бог. Не все, что высоко возносят люди, не все так высоко возносит Бог. Можно быть великим перед глазами людей, но очень низким в глазах всемогущего Бога. На примере Давида все совсем наоборот. Давид был мал перед людьми. Отец не воспринимал его серьезно, всерьез, так как не позвал его на встречу с Самуилом. У отца Давида и Иессея были сыновья. И вот я хотел бы, кстати, вам предложить, если у вас в семье, ну, есть, скажем, 9-10 детей, и вдруг к вам пришел из, ну, не знаю, как правильно здесь назвать, представитель верховной власти Германии, переступил порог вашего дома, и он к вам обращается с таким вопросом. «Представь мне твоих сыновей, я хочу выбрать одного из них на место канцлера Германии». Что бы вы сделали? Я думаю, вы бы сразу подумали, так, кто из них у меня самый лучший? И, наверное, всех других бы отправили на работы, да? А того, кто у вас самый лучший, вы бы его привели и сказали, он один сегодня только свободный, все остальные заняты. Ну, наверное, только этот и подойдет. Почему я это говорю? Потому что вы можете обратить внимание, Самуил пришел к Иисею, пересмотрел всех и никого не нашел. А потом говорит, у тебя есть еще кто-то? Он говорит, ну есть еще, ну есть еще. Иисей, а чего ты не позвал Давида сразу? Да потому что Иисей не рассматривал его всерьез. Самуил пришел и говорил, я пришел помазать в цари над Израилем. А отец Иисей Давида исключил из кандидатов на этот статус. Он даже его и не позвал, а когда всех перебрал, Самуил спрашивает, Иисей, у тебя еще кто-то есть? Он говорит, ну есть еще, есть еще. О Давиде даже у отца не было особо высокого мнения. Ну хорошо, но может быть родные братья о Давиде были высокого мнения. Вы знаете, как сформулировано в Писании высокое мнение родных братьев о Давиде. Первая книга Царств, 17:28. Они говорят там такие слова. «Высокое и дурное сердце твое». Прекрасный комплимент, правда? Прекрасный комплимент. Я настолько сильно тебя люблю, что могу описать тебя следующими словами. «Высокое и дурное сердце твое». Как сильно любили родные братья, любили Давида. Вы видите отсюда, что Давид был мал перед людьми. Его родной отец даже не посчитал достойным быть в числе кандидатов на цари в Израиле. Его родные братья о нем были такого мнения, что, описывая его, говорили, это высокий и дурной сердцем человек. Но тогда царь Саул, если вы внимательно прочитаете 1 Царств 17:33, там о нем написано так, когда он пришел и сказал, я пойду сражаться с Голиафом. Там о нем написано так, посмотрел на него Саул и сказал, не можешь ты идти, ибо ты еще молод, не можешь. Почему я здесь так и написал, царь Саул считал Давида молодым и неспособным к серьезным делам. Он ему говорит, не можешь, а Бог с небес говорит, можешь. Говорят, родные братья, у тебя дурное сердце, а Бог с неба говорит, нет, у него сердце по моему сердцу. Родной отец говорит, он недостоин царского права на то, чтобы быть царем. А Бог говорит, нет, я избрал себе его царем по сердцу своему. Братья мои и сестры, иногда мнение людей о человеке очень серьезно расходится от мнения Бога о человеке. Вот почему и написано, зато Давид был велик перед всемогущим Богом. 1 Царств 13:14. Господь найдет себе мужа по сердцу и повелит ему Господь быть вождем народа своего. И этим мужем по сердцу был именно Давид. Давид, которого всерьез не рассчитывал царь Саул, которого крайне не совсем приятное впечатление было у родных братьев, и именно его Бог избрал быть царем, и именно его он написал словами «муж по сердцу». Вот почему для нас с вами всегда очень важно, поймите, для нас важно не мнение людей, это не первостепенное. Для нас важно первостепенное мнение Бога о нас. Потому что когда у Бога было высокое и хорошее мнение о Давиде, а папа не хотел, чтобы он был царем, скажите, он стал царем? Да. И обратите внимание, ни папа, ни братья, ни сам царь Саул никак не воспрепятствовал, чтобы на царский трон был посажен Давид. Почему? Потому что Давид был по сердцу Бога. Я хочу вам сегодня об этом сказать, чтобы это могло смирением быть для нас. Поймите, можно по плоти до чего-то тянуться. Можно по плоти рваться за какое-то кресло, за какое-то положение, за какое-то, не знаю, за какое-то влияние. Можно тянуться и всю жизнь тянуться и не дотянешься, а можно в своем сердце тихонько сказать: для меня главное ни погоны, ни власть, ни чин, ни кресло, ни звание, для меня главное, чтобы меня с неба высоко оценил Бог. И когда у человека это правильное желание, то сам того не зная как, Бог проведет так и посадит на то место, на которое Бог определил, сопровождая и милостью, и благодатью. Во имя Иисуса Христа, слава нашему Богу! Потому нам важно с вами, чтобы в качестве приоритетного направления в нашей жизни было мнение не людей, а мнение всемогущего Бога. Вторая книга Царств, 14:25. Мы читаем, что люди хвалили Авессалома. Но за что? Ответ: за его красоту, за его красивую внешность. Вот обратите внимание, как написано. Вторая книга Царств, 14:25. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Вот был красивый мужчина. И даже описывая его словами: от подошвы ног до темени головы не было у него недостатка. Был красив сердцем. Но, однако, Авессалом, красив внешностью, был порочен своим сердцем. Он посмотрел на себя в зеркало и увидел, что ему не хватает только царской короны. Он посмотрел на себя и увидел: смотри, какой я красивый. Мне кажется, что мое место в царском троне моего отца. А теперь, каким же методом он начал пользоваться? Лестью, хитростью и обманом Авессалом вкрадывался в сердца людей, чтобы они имели о нем хорошее мнение. Авессалом стоял при дороге, ища себе славы от людей. Это некоторые здесь тексты, они являются цитатами из текста Священного Писания. Послушайте: стоял при дороге и искал себе славы. Не правда ли это иногда может отражать состояние сердца человека? Человек ищет, где нужно стать, чтобы славу принять. Но славу от людей. Но проблема Авессалома в том, что но о Божьем мнении о нем он не думал. Он перед собой видел только одну цель. Есть царское кресло, и мне надо туда добраться. Теперь как? Надо переманить израильтян к себе. И он пользовался следующей технологией. Авессалом начал сеять недоверие и подозрение по отношению к царю, к своему родному отцу. По сути дела, это цитаты тоже, которые вы можете найти в Писании. «Царю некогда, у него нет времени на вас, отец не так руководит, он неправедно судит». Это не все, цитаты, некоторые из них я своими словами сформулировал. «Я судил бы лучше, у меня есть помазание, у меня есть откровение», ну и так далее. Он искал славы от людей, забыв о славе от Бога. И человек перед собой поставил цель: мне надо добраться до кресла, до царского трона, а теперь технология и метод теперь абсолютно ему безразличен. Он пошел на такие шаги, что начал своего собственного отца клеймить позором, обзывать и унижать. Только для одной цели – дотянуться до положения в обществе. А почему? А потому что Авессалом имел главным, приоритетным в своей жизни произвести хорошее впечатление на людей, не задумываясь о Божьем мнении о нем. И в конечном итоге для него это стало трагедией. Но смотрите, чему нас с вами учил Иисус. Иисус говорил: «Не принимаю славы от человеков». Вот прекрасный совет, правда? Мне понравился Виктор Клименко, я думаю, многие из вас слышали его аудиозаписи, его пение «Не принимаю славы от человеков». Когда он был в начале 90-х годов в Беларуси и участвовал в одном в таком христианской программе, когда закончилось служение, один из братьев у нас в Беларуси к нему подошел и сказал такие слова: «Брат Виктор, какой у вас красивый голос! Не правда ли слава от человеков?» Знаете, как он ответил? Он говорит: «Нет, это у меня не голос красивый, это у тебя вкус хороший». Не правда ли хорошо ответил? Он говорит: «Нет, это у меня не голос красивый, это у тебя вкус хороший. Не принимаю славы от человеков». Как это важно, чтобы не быть человеком, который лепится за славу. Мы с вами должны признать, есть только один достойный славы. И это всемогущий Бог. Вот еще слова Иисуса. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Вот трагедия. Человек пытается сделать поступок, чтобы заработать комплимент от другого. Друг от друга. Друг от друга. Делаю то, чтобы другой сказал: молодец, прекрасно, замечательно. А Библия говорит о славе, которую от единого Бога не ищете. Нам важно с вами делать так, чтобы не люди, а Бог с неба мог похвалить. Чтобы Бог с небес, видя наш поступок, мог сказать: умница, молодец. Не так ли в Писании написано, чтобы каждый из нас имел похвалу где? Внутри себя, а не в другом. В посланиях к Галатам написано. А это значит, что когда ты что-то делаешь, внутри тебя Дух Святой елея ложит на сердце и говорит: правильно, сын, молодец, моя дочь. А когда ты в своей жизни ищешь похвалы в другом, делаешь так, чтобы сказали: умница, а внутри в сердце у тебя ты сам чувствуешь такое противоречие, потому что ты говоришь: да я это же делаю из-за корысти. А ты меня хвалишь, а не знаешь мотивов, которые я имею в сердце. Как это важно — иметь правильное состояние сердца. Следующее. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И в этом отношении очень поучительным является пример Иезавели. Иезавель же предпочла красоту сердца, красоте сердца, красоту своего, красоту лица, красоте своего сердца. Вот этот текст. 4 Царств, 9.30. «И прибыл Иуи в Израиль. Иезавель же, получив весть, нарумянила лице свое, украсила голову свою и глядела в окно». Я думаю, вы прекрасно знаете, кто такая Иезавель. Сколько она плодов насеяла горьких и греховных в израильском народе. Но вот Бог поставил Иуя. И Библия о нем говорит: «Возревновал Иуй о Господе». Что сделал Иуй? Прибыл в Израиль. Когда об этом услышала Иезавель... Послушайте, это очень интересная мысль. Когда об этом услышала Иезавель, она подумала: есть один способ. Я нарумяню лице, вот тут так написано. Написано: нарумянила лице свое и украсила голову. Нарумянила лице, украсила голову и выглядывала в окно. И она думала, что Иуй сейчас только поднимет глаза, увидит ее красоту и просто скажет: ой, пусть такая красота живет. Такую красоту лишать жизни нельзя. Но если вы внимательно читали Писание, Иуй, возревновавший о Боге, выбросил ее в окно. И она позорной смертью окончила свою жизнь. Знаете, что в этом есть прекрасно? У нас иногда есть искушение привлекать Божие внимание к себе красотой по плоти. Я не только говорю это нашей внешностью, я сюда включаю и наше пение, нашу способность проповедовать. Знаете, что воистину пленяет нашего Бога? Его пленяет чистота нашего сердца. Вот что единственное, что Иисуса располагает к нам. Его не пленяет ни розовые щеки, ни высокий рост, ни голос, которым ты поешь, ни ораторские способности, которыми ты проповедуешь. Что пленяет Иисуса, так это чистое сердце. И чистые сердцем Бога узрят. Как важно отдать приоритет чистому сердцу, а не красоте твоего лица и каким-то отдельным способностям, которым ты обладаешь. Священное Писание апостол Павел еще вот следующую характеристику употреблял. «Хвались не красотой лица, а чистотой сердца». Почему? Потому что 2 Коринфянам 5:12. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем». Оказывается, вот что может быть причиной похвалы. Лицем, а не сердцем. Это когда на показ выставляются таланты, способности, то, чем ты обладаешь, что воистину достойно похвалы, так это не то, как ты хорошо поешь, а как ты свято живешь. Вот чем ты можешь похвалиться. И очередной раз лучше сказать: не выпустили мы 15 дисков нашей группы, а лучше скажи: за 15 лет нашей жизни мы ни разу не сделали греха. Нас от этого сохранил Господь. Хвались не лицем, хвались не положением, не доходом, не твоим влиянием. Хвались чистотою твоей жизни в Боге. Вот что достойно похвалы. И это должно быть главным, приоритетным в нашей с вами жизни. В свое время в Израиле люди хвалили царя Давида. Но за что? Я очень быстро уже спешу. За его мужество во имя Бога, за его силу от Бога, за его ревность о Господе, когда он победил Голиафа, за его смирение перед Богом, за его сокрушенное сердце. Священное Писание говорит о том, что он с раннего утра искал благоволение Божьего, а не человеков. Жаждал славы от Бога, а не от людей. Прежде всего, он любил Бога, а потом уже людей. Он имел страх перед Богом, а не людьми. Смирялся перед Богом, а не людьми. Давид не мстил людям. И в качестве примера мы с вами многие можем вспомнить, как он обходился своим тестем, Саулом, который незаслуженно его гнал, но он им не мстил. Почему? Потому что он предавал это Богу. И говорил, пусть лучше он пойдет на войну и умрет, заболеет и умрет, но моя рука не поднимется на помазанника Господня. Ошибался и падал, но вставал, так как мнение Бога для него было важнее, чем мнение людей. В Псалме 50 есть очень прекрасно описано. Скажите, братья и сестры, кто из нас с большим наслаждением сочинит песню о том, чем вы согрешили? Не правда ли, когда мы с вами грех делаем, то мы, если и каемся, то на ушко. И пш-пш-пш-пш-пш. Только ты никому не говори. Знаете, что делал Давид? Он о себе говорил, лукаво я пред очами твоими сделал. Он в псалме воспел то, что он сделал. А теперь скажите, пожалуйста, было ли ему выгодно петь по отношению к людям? Выглядит так, Давид, зачем ты слабость свою расскажешь людям? Они о тебе испортят мнение. А Давид при этом говорил, а мне не важно мнение людей. Мне важно мнение всемогущего Бога. Потому что я на этом троне не по воле людей. Меня на этот трон посадил Господь. И потому в Псалме 50 он воспел свое согрешение в глубине покаяния. И для всех нас стал примером. Он сказал, для меня не важно, что об этом узнают все. Для меня важно, чтобы в этом меня простил Господь. Вот что важным. И в этом отношении мы в плане Давида можем многое чего заметить, что это человек, который был достоин похвалы, потому что он приоритетным искал всего того, что отходит от Бога. На примере Давида мы видим, что одних Господь поднимает в служении, проводя их через испытания, трудности, уча смирению и послушанию. А на примере Авессалома мы видим, что есть другие, которые пытаются стать служителями сами, унижая других и имея неправильные мотивы. Но унижая других, сам ты никогда не поднимешься. Вот что важно. Братья и сестры, это технология, которую в этом мире дьявол насадил. Хочешь повыше, наступи на голову, которая под тобой. На его судьбу, на его биографию. Расскажи как больше о ней какой-нибудь черной информации. Но у Бога так не бывает. У Бога есть правда. А у правды есть праведные способы и праведные технологии, как Бог на троны поставляет. Потому Авессалом был человеком, который имел абсолютно низменные мотивы занять кресло царя. А скажите, он его занял? Ничего подобного. Он был постыженно повешен на волосах и стрелою пронизан, и вся его жизнь оборвалась. Вот и закончилась вся твоя слава. Почему? Потому что, унижая других, ты сам никогда не сможешь подняться. Богу важно не то, как ты выглядишь и что умеешь, а кто ты в сердце. Вот прекрасно мне эта мысль нравится. Мы иногда с вами так себя разукрашиваем и говорим, закончил высшее образование. Мы иногда сами себе говорим, умею петь, перечитал Библию 2 раза, ну и так далее. Много можем чего говорить, а вы знаете, что в полном смысле слова Богу важно не то, как ты выглядишь, не то, что ты умеешь в плане твоих талантов, а кто ты в состоянии твоего сердца. Сердце, вот что главное по отношению к Богу. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. У Авессалома не было изъяна в теле, но сердце было осквернено. Если бы Авессалом исправил покаянием свое сердце, то Бог вознес бы его в свое время. Но он предпочел высокое мнение людей, а не мнение Бога о себе. Скажите, мог ли Авессалом изменить мнение Бога о себе? Конечно, мог своим покаянием. Если кто-то из нас, сейчас заглядывая в свое сердце, может сам себе сказать: «Мне кажется, Бог обо мне не очень высокого мнения». Есть одно простое, один очень простой способ – твое покаяние может в корне менять Божье мнение о тебе. В корне. Но Авессалом от этого отказался. История Авессалома учит нас, что гордость и нераскаянное сердце приводит к погибели. Если для тебя мнение людей важнее мнения Бога, остановись, ибо тебя ждет большая беда, как и Авессалома. Есть огромная ошибка заботиться о мнении людей и не заботиться о мнении всемогущего Бога. Твоя судьба, нужно понять, твоя судьба не в руке человека, а в руке Бога. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. И это очень серьезная ошибка, если ты в своей жизни ищешь хорошего мнения от людей, а забываешь о хорошем мнении от Бога. Дело в том, что даже не человек, а Бог силен смирить твоих врагов, которых ты имеешь в своей жизни. Вот как об этом сказано. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Оказывается, если я в своей жизни главным и приоритетным сделал: «Господи, я хочу, чтобы только ты обо мне был хорошего мнения», то тогда ты должен знать, что в таком случае о твоей судьбе Бог положит особое попечение. Потому что твоя судьба, она не в руке человека, она в руке всемогущего Бога. И работать тебе там или нет, поступить тебе туда или нет, пойми, зависит не от благоволения того, с кем ты там общаешься, а от Бога, который управляет твоей судьбой. Потому что в Писании написано: «Даже волос с головы не падает, если на это нет воли Божией». И потому, если ты приоритетным в своей жизни сделал главное, чтобы Бог обо мне был хорошего мнения, то тогда и все твои пути в этой жизни устрояются Богом. А если на этом пути появляются враги, то тебе не надо нанимать знакомых, чтобы они этих врагов немножечко остудили. Что произойдет, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Бог сам займется тем, чтобы все расставить на свои места. Еще несколько мыслей. Угождая человеку, ты будешь жить счастливо 100 лет. Ну, скажем так, даже если ты найдешь самого прекрасного человека, который тебе поможет занять самое теплое место в этом обществе, хорошо оплачиваемое, сильно не работаешь и так далее, сколько ты протянешь счастливой этой жизни? Ну, максимум 100, ну, пусть 125 лет. Но если ты угождаешь Богу, ты будешь жить не 100. Ты будешь счастливо жить не 1000. Ты будешь счастливо жить вечно. Аллилуйя! Если ты угождаешь человеку, то от него получишь только внешние блага. Что я подразумеваю под внешними благами? Это значит, что ты в свое время, быть может, какое-то пособие получишь, ну, еще что-то там материальным чем-то воспользуешься. Но угождая Богу, ты получишь внутреннее удовольствие, не лишишься материальных благ. Библия говорит: «Ищите Царство Небесного, а остальное к вам приложится». Мудрый Соломон сказал такие слова: «Иной чрезмерно бережлив, а однако нуждается, а иной щедро сеет и избыточествует». И выглядит так, вроде и раздает много, а однако в кармане меньше не становится. Почему? Потому что человек приоритетным сделал жить так, чтобы Господу это было угодно. Человек, теперь еще несколько мыслей, для того я уже... Я думаю, что вы уже видите, я немножечко так спешу, чтобы успеть к тому времени, которое мы договорились. Человек ограничен в том, чем он может тебе помочь. Если ты заботишься о том, чтобы человек о тебе был хорошего мнения, я хочу тебе сказать: человек ограничен в том, чем может тебе помочь, в качестве доказательства. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Ни одним из врачей. ни одним из врачей, потому как не во власти человека решение всех проблем. Но когда за эту проблему взялся решаться всемогущий Бог наш Иисус, пройдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас кровь у нее остановилась. Почему? Потому что всесильный Бог ему по силам решения всех проблем. И если я предпочтение отдаю тому, чтобы Бог обо мне был хорошего мнения, тогда я кандидат на решение всех проблем, которые я имею в своей жизни. Если я отдал предпочтение, чтобы люди обо мне были хорошего мнения, я хочу тебе сказать, даже самый хорошо расположенный к тебе человек, он ограничен в том, что может тебе сделать. Но если о тебе хорошего мнения Бог, нет ничего, чтобы Он не сделал в твоей жизни. И если надо, воскресит из мертвых Он, всемогущий Бог. Аллилуйя! Следующее. Человек не всегда будет рядом с тобой в трудностях. Бог же не оставит тебя никогда. Книга пророка Исаия 43:2. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Какой бы ты близкий ни был к самому знаменитому человеку, самый знаменитый и к тебе расположенный хорошо человек не всегда с тобой будет рядом. Ты можешь оказаться в лесу один, ты можешь оказаться в открытом море один, ты можешь один оказаться, где бы то ни было. И если ты в своей жизни главное, приоритетное, сделал, чтобы о тебе было хорошее мнение у всемогущего Бога, братья мои и сестры, нету ни одного в нашей жизни, на нашей планете Земля места, где бы не было Бога. Вы в самолете, Он с вами. Вы на поезде, Он рядом. Вы на автомобиле, Он с вами. Потому если вы заняты главной мыслью, чтобы у Бога о вас было хорошее мнение, то тогда вы в самом правильном положении, потому что вы всегда пойдете ли через огонь, он не опалит, через реки, а он не потопит. Почему? Потому что я с тобою, и я через реку проведу, и через огонь, и пламя языка проведу так, что оно и не опалит. И причем нужно заметить следующее. Вкусы людей, они переменчивы. А вкусы всемогущего Бога постоянны. Один фараон евреев любил. Писание говорит это в Бытие 47:5-6, что сказал фараон Иосифу: «Земля египетская вся пред тобою, и лучшие места бери, пожалуйста, забирай и заселяйся». Но вот пришел другой фараон, и что с ним произошло? Он начал их ненавидеть, и мало того, распорядился, чтобы их умертвляли и так далее. Мнения людей, они очень переменчивы. Но мнение нашего всемогущего Бога, обратите внимание, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. И если ты избрал угождать Богу, у Бога мнения не меняются. Ты на вечном, непоколебимом основании. И если ты избрал угождать людям, то сегодня они любят белое, а завтра будут любить черное, и ты будешь вынужден стать хамелеоном, подстраивающимся под ту обстановку, в которую ты оказался. Как-то один христианин, который призвался в армию, и когда его начали призывать к присяге, а он сказал: «Нет, я присягу не принимаю». Когда они начали оказывать на него еще большее давление, а он сказал такие слова: «Вы знаете что? Моя вот эта позиция, присяги не принимаю, она у меня со мной и при царе, и при коммунистах, и при царе Горохе. Она у меня не меняется». Она не меняется, потому что за этой жизненной позицией воля всемогущего Бога, не клянитесь вовсе. И он говорит ему: мне все равно, как перевернется политическая обстановка в стране, мои вкусы на жизнь не меняются, потому что мои вкусы, они основываются не на временном, постоянно меняющемся взгляде человеков, а мои вкусы основаны на непоколебимой воле всемогущего Бога. И то, что называли грехом в первом веке, Христиане богобоязненные называют грехом и в 21-м. Хотя общество, в котором мы живем, уже закрывают глаза и говорят, никакой это не грех, это особенность, какая-то особая психологический склад и так далее. Я думаю, слышащий да разумеет, о чем я говорю. Но суть состоит в том, что богобоязненный человек, он не подстраивается под этот мир. Он белое называет белым, даже если этот мир его называет черным. А черное он называет черным, даже когда множеством голосов они уже кричат и говорят, это белое и ничего страшного. И вывод, который я хочу предложить вам. Нам всем выгодно прежде всего жить так, чтобы Бог имел о нас хорошее мнение, так как от Него зависит наше счастье на земле и вечная слава в небесах. И я это делаю в качестве вывода для того, чтобы мы сегодня могли задуматься, друг мой, твое хождение на земле, что оно, к чему оно главным обращено? Ты заботишься о том, чтобы о тебе имели хорошее мнение соседи, а твои коллеги по работе или твои студенты, с которыми ты вместе учишься, сокурсники, или ты в своей жизни положил самое главное? Для меня главное, чтобы обо мне хорошего мнения был Бог. Если это главное, ты в самом правильном положении, потому что Бог в таком случае всегда с тобой. При этом Бог, который с тобой, Он всемогущ в том, что может тебе помочь и оказать какую-то помощь. В-третьих, этот всемогущий Бог даже врагов твоих силен смирить и силен их примирить с тобой. Этот всесильный Бог, Он не ограничен в том, что может сделать, что поменять. И Он есть тот, который держит судьбу твою в своей руке. И Он есть тот, который приведет тебя к вечной славе. Можешь ли ты быть человеком, о котором Бог хорошего мнения? Да. Как? Исправляя свое сердце. Для Бога не важно твой рост. Для Него не важно твое образование. Для Него не важна твоя профессия. Для Него важно состояние твоего сердца. И потому сегодня я хочу пригласить всех нас, чтобы мы еще и еще раз сделали этот важный акцент состояния моего сердца, его чистота, его непорочность. Вот что главное определяет, Бог со мной или против меня. И пусть сегодня Бог даст нам мужество и мудрости, чтобы нам посмотреть реально своей правде в глаза и сказать, кто я. Я человек, который боюсь человеков, или я человек, который боюсь всемогущего Бога? Что для меня главное, мнение человека или мнение Бога? Я сегодня хочу тебе сказать, для тебя главное должно быть мнение Бога. Ты тогда в полном смысле слова человек, который не меняет своих взглядов, который не прогибается под этот изменчивый мир, который стоит прямо и все вещи называет своими именами. И Бога имеет Богом в своей жизни, и в чудесах, и в знамениях, и в пути, которым Он проводит по жизненной пути. Потому что сердце твое приоритетно, уповая на Него, желает, чтобы Бог о тебе был хорошего мнения. А потому и живешь свято, и от греха удаляешься, потому что не людям угождаешь, а Богу. И знаешь, моя судьба не от человеков, моя судьба от всемогущего Бога. Пусть же Бог поможет нам исправлять свои сердца, исправлять свои души, исправлять свои пути и свое хождение, чтобы о каждом из нас был высокого и хорошего мнения Бог, и чтобы Он, описывая нас, мог о каждом из нас следующее говорить: миролюбив, миротворец, не огорчается, долготерпелив, милосерд и так далее. Вот описание, которое так было бы прекрасно, чтобы оно описывало нас. А если нас описывают слова гневлив, раздражителен, обижается и так далее, это то, в чем нужно каяться. И даже уже сегодня, чтобы как можно быстрее осветить свое сердце и пред Богом иметь правильное, хорошее мнение Его о нас, оно нам в пользу.